יהיה חשוב לשס. זה כמו אנגלית של ההיסטוריה. לא רק הכל אנגלית שעורך פרזיליה. не настроился с ним языком лично, но я получил большое духовное позже от него. Косвенно, косвенно. Назвали я ради Якутия Люда Хальдерштам. Он был ребе цадзерских хасидов. В молодости в Венгрии он был раввином города Клойзенбург. Пережил катастрофу, погибла катастрофа жена и 10 детей. Он сам чуть-чуть выжил. Он был трижды расстрелян немцами. И ранен. И трижды. Тоже с помощью выжил. С момента, когда англичане освободили, Хазан вернулся к деятельности как еврей, как раввин, помогать 17-летним. То есть он был большим очень духовным родителем евреев, которые выжили в лагерях, так называемых, после конца войны. И много в этом сделать дальше. Он заново возродил хасидут цанз. Он сначала поехал из Европы в Америку. Там был город цанз и хасидут в Венесите. А потом он бывал в Ратиславе. В один из своих визитов он навестил великого рава из Бриска. Бриска за его словечиком. И встреча была такая, в общем, такая интересная деталь. Хочу с ним поделиться этой деталью. Рабин близко был старше него, был великий святоч того, чем он. Как выяснилось, что еще, когда они оба были молодыми, изучающими Тору, они оба шли в Варшаве. И будущий Адмур из Цанза приходил на урок, когда не сказал его словечек, когда дался все дома в Варшаве. Но что происходит при их встрече? Переживший катастрофу, потерявший свои семьи, тяжелейшие испытания, болезни, невзгоды, в лагерях. Это будет мешать записи?
И все.
Кончилось. Что происходит? Ребе из Санза рассказывает буквально и слово в слово тот урок, который он слышал из Кавзеева словечика. Ну, примерно 30 лет тому назад. И в середине этих вот двух событий была катастрофа, страшная война, потеря семьи, и все. Фактически, я не могу пократить слово в слово, но более-менее он перестал ему урок, который слышал от него хорошо. Что такое? Можно задать такой интересный вопрос. Вы видите, когда сцена на велосипеде? Ну, те, кто умеет, спрашивают. Я не умею. Я не умею. Ребенок, который учился хорошо ездить на велосипеде, можно это забыть. Можно забыть.
Маловероятно. Возможно.
Маловероятно. Я открою одну историю. Один из моих учителей, Рака Фридмана, был силы здоровья, долгих, полноценных лет жизни. Вспомнил как-то одну историю. Он встретился с своим другом молодости, вместе учились в душе. И как-то, как это принято, людей, которые живут Торой, начали какую-то тему обсуждать. Его друг сказал ему какие-то вещи, как будто бы он вчера это начал. Вчера это начал. Спросил его, а когда ты последний раз это изучал? Ну, 25 лет тому назад, 30 лет тому назад. Как это ты все помнишь? Значит, он ему ответил, разве можно забыть, как ездить на велосипеде? Есть тут одна очень принципиальная тема. Она касается нашего отношения к Торе, как мы занимаемся Торе. Вопрос, является ли Тора частью нас, становится частью нас самих, или какая-то некоторая дополнительная информация, которая где-то у нас может вложиться в какие-то клетки памяти, ну, ненадолго. Например, человек, допустим, приезжает в Цюрих на несколько дней, получает адрес квартиры, там будет находиться и код замка. Сколько же запомнит это? Долго? Нет. Почему?
Не важно.
Это совершенно не важно. Есть у человека такая внешняя память, выкладывать вещи не важно. Не важно. И вещи, которые вкладываются там, что их нельзя, человека нельзя от них. Нельзя у человека забрать. Я хочу вам это объяснить. Есть у нас два способа что-то написать. Одно взять ручку. Взять лист, камень, как раньше делал, написать. Есть письмо, которое легко стереть, и письмо тяжелее стереть, и все можно стереть. Задам один вопрос. Как написать так, чтобы невозможно было стереть?
Постараюсь читать написанное регулярно. Повторять.
Нет, я говорю сейчас о письме буквально. Вы мне уже сразу про Тору говорите. Я говорю, вспоминаю, это все правильно. Как сделать так, чтобы то, что, как написать так, чтобы невозможно было стереть?
Чтобы это стало частью того материала, на котором мы писали.
Выгравировать. О! Это выгравировать или вырезать в камне. Допустим, возьмем каменную плиту, допустим, мрамором. В ней вырежем букву, может камень разрушить, но невозможно эти буквы стереть.
Замазать
можно. Но стереть их невозможно. Замазать можно.
Они все равно останутся.
Теперь я хочу перейти больше к центральной теме нашего рода. Видел тебе вещи в книге Рамы Шапира, вещи очень важные, хочу просто с вами с ним поделиться. Мы скоро будем читать в главе Зота Проха благословение наших колен. Там упоминается, что по благословению колена Гад слова «Шам хелькат мехокек цафон». Имеется в виду, что в известном могиле Моше Рабейну она скрыта от нас. Никто не знает, где он похоронен. На восточной стороне Иордана, напротив, недалеко от Ерихо, его могила скрыта. Об этом упоминается в этом месте, что Шам Хелькат Мехокек Цафун, там буквально удел, то, кто называется Мехокек, спрятанный в улице. Там Моше Рабейну называется Мехокек. И слово «мехокек» имеет два значения. Один тот, кто дает закон «хок». Хок – это закон. То есть «хуким». То есть, понимаете, сегодня государство, что не хотят, это не «хуким». Это что значит? Их меняют, когда хотят. А потом это «хок». Суть закона, почему это тот же корень, что «хатика» имеется в виду вырезана камня. Потому что закон Торы это вырезан на камне, так что гречку невозможно изменить. Вот. Моше Рабейну называется Мехокек. Он дал закон. Но это не все. Кроме того, Моше Рабейну вырезал скрижали. Это тоже его хакика. И великое достоинство, что это хакика, что это то, что не стирается. Это письмо становится частью самого камня и неотделимое от камня. Камень можно разбить, может другое, но невозможно отделить камень от того, что на нем вырезан. Я хочу сейчас немножко двинуться дальше. Не знаю, обратили бы внимание на это, что у многих общинах Израиля принято изображать на занавесе перед Ароном Койдешем, вместо захоронения Святых Торы, изображают скрижали завета полукруглым. Видели такое?
Да. Видели? Почти везде.
Почти
нет,
везде.
Не только, но...
А что? Не знали, что они были квадратными? Мишна, Гмара, Месехет Сота. Они были квадратными и полукруглыми. Что, не знают? Перепутали? Лично что народ перепутал. И все мудрецы, которые, кажется, вообще не обратили это внимание. Это правильно. Почему было? Это вопрос гениальный. Никто, конечно, не ошибся. Кто-то, конечно, ошибся. Я помню, как на идее, что кто-то ошибся, как Рамы Шапиро разгневался на саму такую мысль. Как это можно подумать, что евреи знали Тору, знали Талмуд, знали Масехет Сойто, и не могли ошибиться. Некая эта община, не знаю где, в Тумутеракане, где Талмуда не видели. И он сказал следующую вещь. Есть тут намек. Что намек? Что должны быть слова Торы, их обобщение всей Торы, 10 речений, которые были написаны на Жалем Совета, чтобы эти речения были написаны в наших сердцах. Эти речения были написаны в наших сердцах, причем как? Так же были написаны речения на самих скрижалях. То есть наша, это то, что нам напоминают, действительно используя традиционный символ сердца, который принят в Европе, полукруглое сердце такое. Но на этом, эти полукруглые, это намек, что скрижали должны быть прилепиться к сердцу, чтобы у нас в сердце было написано слово Торы, так же, как были написаны на скрижалях, так чтобы они оттуда невозможно было отделить наши сердца от Торы, когда там написано. Я хочу сейчас вернуться к тому, что мы говорили в нашем первом уроке, то не все были, скажем так, мягко говоря. Надо делать чего? Это же вовремя. Чтобы просто не то, что за первый урок, потом уже можно вспомнить. Надо делать чего? Что я там говорил? Я вас прощу на этот раз. и напомню вам. Говорится, за перевод Раши в начале, помнишь, что нам дана, что мир создан мир ради того, что называется решит. Берешит — это бешмин решит, то есть то, что называется решит. Решит имеется в виду, пишет Раши, это Тора называется решит, начало. И народ Израиля называется решит. Мир был создан для Торы и для народа Израиля. Я хочу сказать одну вещь. Тут не имеется в виду, что есть у мира два разных цели. Нет. Суть народа Израиля, что в наших сердцах вырезаны слова Торы, как в скрижалях. То есть мир создан для того, чтобы наш народ вместе превратился, то есть наш народ он не превратился, это плохое слово, это неправильное слово. Наш народ, суть понятия Исраэля, народа которого слова Торы, слова Всевышнего, это его суть, которую невозможно их от друга отделить. Это суть того, что скрижали наших сердец. Идемте дальше. Вдуматься. Я неспроста начал наш урок сегодня. Ох, сегодня великолепных историй. Тут написано, высказано большое правило, как нам надо учиться. Учиться так, что то, что мы учим, это у нас впитывалось так, что невозможно забыть. Я вам приведу еще одно место. Это уже место, только я вот. Там такая смешна, очень для нас, скажем так, неприятная. Поймите, почему неприятная. Сказано, что тот, кто учит Тору, когда он еще мальчик, он подобен тому, что пишут на чистом пергаменте. Новом чистом пергаменте. Кто-то учит Тору, когда он живет. Нет такой, нет такой мальчик. Он подобен тому, как пишут Тору на жесть. В пергаменте это была другая запись, а потом ее стирают. Я думал еще немножко от себя, особенно то, что написано, плохо стерто. Плохо стерто. Понимаете, что я имею в виду? Плохо стерто. Вопрос такой, что эта мишна хочет нам сказать? Она хочет нас огорчить, обидеть. Нас погрузить в депрессию, что мы ни на что не годны, что ничего не можем делать. Мы уже такой пергамент, старый, потрепанный, испачканный. И там уже было даже не одна надпись, а несколько. Пока же плохо стиралось, почему такое серо-коричневое, почти черное, тут чем это напишешь. Давайте прямо в депрессию, и с таблеткой, конечно. Это то, что хотел от нас составитель Мишны, когда нам уже. Нет. Слышал своих щелей, что это нет. Тут было наставление, такая вот наставление отцов, что нам надо учить Тору с большей силой, чем делают дети. То есть это не сказано, что нельзя написать на стертом пергаменте. Конечно, надо хорошо его стереть, скажем так. Понятно. Хорошо его стереть. Надо писать так, чтобы это письмо оставило след, не просто след, а создало письмо, которое будет ясно видно и на старом пергаменте. И вопрос, как учиться. это для нас очень-очень принципиальная вещь. Мы хотели еще здесь получить немножко Эшет Хаим, у нас не получилось. Мы немножко учили, кто-то был с нами в НРГ, в первом меняне, далеко мы не там меняли. Есть там, мы уже приводили это, Славянинского Гаона, что он объясняет всю главу Эшет Хаим, Эшет Хаим имеется в виду. Это гимн Торы. И когда вы говорите дома, где вы говорите после кидуша, имейте это в виду, ну, конечно, жалует даже собственную жизнь. Но имеется в виду то. Это основная истина. Есть там в этом Эшет Хаим очень такие интересные слова. Лехем ацлус лотохе. Буквально в переводе хлеб лени она не кушает. Есть хлеб лени. Я объясню, что такое хлеб лени. А говорит в Вилинский гон, что имеется в виду лехем ацлус лотохе, хлеб лени не кушает. Кто-то учится поверхностно. Это хлеб лени. Сегодня есть всякие ложные рекламы. Помню, когда я был с американскими друзьями, когда появились новые талмуды арцкого. Раньше, на самом начале, эти тома пластины приносили американские еще. Не приносили.
До сих пор стыдно.
Что?
До сих пор стыдно.
Стыдно? Да. Бог еще.
Кто-то приносит, они прячут в пакет под столом.
Ну, приносят.
Ну, чтобы
словами это посмотреть. Да. Вот. А сейчас мне сказали уже, и пользуются, и даже преподаватели для подготовки урока. Адриаст это прекрасное издание. Но есть одна проблема. Я знаю, у меня боюсь, что это в Лейкере стыжу. В других местах не очень. В чем проблема? Я объясню. Если ребенка, который учит другому, должен научиться ходить. Он не будет ходить. Ты можешь упасть. Не ходи. Вот тебе, как говорится по-русски, ходунки, ползунки, ходунки такие. Сам не ходи, ты можешь упасть. Не ходи. Вот ребенка так ходит таких вот. До 5, до 10 лет, не дай Бог. Потом все-таки то, что Всевышний вложил в него, что он научится ходить, научится ходить. Потому что это не его выбор. Это же дано ему изначально Всевышним. А вот приобрести то, это наш выбор. Наш выбор. Если мы выбираем ходить в ползунках, ходить как инвалиды с костылями постоянно. Если нет костыля, так уже можно учиться. Так можно остаться инвалидом всю жизнь. Это большая проблема. Есть проблема постоянно. Боюсь, и голодостроем. Мужчики знают, что если я их увижу с членами фанатства, то им не поздоровится. Я и буду их того, но они увидят мой взгляд, что этого им хватит. Им хватит. Почему? В чем проблема? Вот есть такое понятие сегодня. Реклама книги написана простым, ясным языком, доступна каждому. Я еще говорю от себя, это не лишь реклама, дураку понятно. Это стиль современной рекламы. Ну, понятно. Так, это то, что называет, что Мамеда поместить Вильнского гона, лехем ацлут, хлеб стыда, хлеб лени. Хлеб лени. Так Тора не приобретается. Иногда можно пользоваться костылями, если нужно. Ну, я говорю, что это вещь не запрещенная. Люди, которые без этого учиться не будут, вообще учатся так, как не учатся. Mm-hmm. Да, пожалуйста.
И несмотря на это называется хлеб.
Да, конечно.
Это готовый продукт, который тоже есть.
Но об этом говорит Решит Хаим, как его достоинство. Лехем ацлус ло тохем. Хлеб лени не будет есть. Это хлеб, правда. Даже более того, ваш покорный слуга был известным редактором первого тома Талмуда, там продается. Uh-huh. Я себя в этом не обвиняю. Ничего не делаю. По этому поводу. Люди, которые пока не могут иначе. Значит, необходимо. Как-то ребенку нужны вначале, нужны ползунки вначале. Но я хочу посвященно объяснить. Есть понятие в своем языке Амала Тора, трудный Тор. Амала Тора, трудный Тор, это источник всех наставлений, которые приводятся в Раши, в начале книги, в начале Глыбы Кокойсе. Отход от него от начала всех проклятий. Когда мы трудимся над Торой, Тора становится частью нас самих. Это вечное приобретение, которое невозможно с нас стереть. Когда мы над Торой не трудимся, мы вкушаем хлебные. Это тоже хлеб. Слава Богу, это не Facebook. И что-то другое, Нью-Йорк ставимся, что-то подобное. Это хлеб, это истинное то, каждое слово – это мицва. Но это не становится, это не хакика, это не чеканка, это не вырезание в нас скрижали. Это надо хорошо понимать, я ее объяснил. Я не думаю, что кто-то есть старше меня, может быть, есть. Даже те, кто младше меня, 25 лет. Уже 40 лет. Уже тоже не дети. У нас и у вас нет времени питаться суррогатом. Питаться хлебом лени. Я понимаю, что иногда можно, когда человек уставший, не может работать головой, не может не трудиться, нужно открыть тот же Арскову и повторить. Не было, есть там рекомендации великих Тор, это не грамотный. Но дело сейчас не в этом. Вопрос, на что человек настроен. Вопрос, готов ли он трудиться или нет. Если он готов трудиться, то есть шансы, что его сердце превратится в скрижаль. А если он не готов трудиться, что ему сказать? Всевышний простит его, его милует его. Да, я слушаю, Александр.
Вы могли бы тогда описать, как вы считаете, правильную методику лечения гемора, если человек...
Это например... уже потом. Это я хочу поднять просто некоторую структуру урока. А потом, может быть, вопросы мои. Я вам разрешаю опоздать на обед. Мы никого не обидим. Это одна сторона, то, что называется хакика. Одна сторона. И я вам скажу один маленький совет. У меня был еще такой, один из моих учеников, ученик, который учился, потом финансовые трудности, он очень был антипатировал, может, кривилист. Я был недавно на границе его сына. Спросил его, что ты учишь? Сказал мне, куда сахет. Уезжай, на хануту, а вы сейчас полтора, два, учится. Я спросил его, а где ты находишься по море? В каком месте? А тут он мне ему нечего, он мне сказал, не помню.
Это содержание или физически?
Да нет,
где остановился?
Он не мог искать, где он находился. Это для пример, что человек учится неправильно. Как может быть, если это твое единственное время, когда учишь гемару, ты не помнишь, где ты находишься? Он не врал, что учился. Читал гемару, Раши, Тосфот и так далее. Я вам хочу дать один совет. Вопрос, как учиться? Очень просто. Я вам совет сейчас для работающего человека. Если у вас есть хеврута, скажем, с 7 до 9 вечера, или с 5 до 7 граждан, кому-то еще есть 22 часа в сутки. Я правду говорю, правильно посчитал? Эти 22 часа, они делятся на несколько частей. Время, когда мы спим, время, когда мы работаем, когда мы молимся, и там еще есть, варим с женой, с детьми, есть, так сказать, мы находимся в дороге. Я вам скажу, были великие раввины, которые, у них было огромное время общественных дел, и тоже не было времени учиться. Был великий человек Абхайм Ойзер Грозинский, был соратником Хафец Хаима. Многие-многие годы не было времени учиться. Все проблемы, все сироты, все вдовы, другие всевозможные ссоры с винами не сыпались ему на голову. Как он дал учиться? Но в середине, допустим, совещания с другими лицами Торы. Они обсуждали там закон Торы, какие-то проблемы другие. Он выходил на 2-3 минуты, взял какой-то кусок Талмуда, и потом в течение заседания он пошел его обдумывать с тем, что занимался другими делами. Объединённый, послушайте, есть очень простой совет, не только вам. Вы утром встаёте? Встаёте. Всё не всегда, правда? Потом вы молитесь, тоже всегда было хорошо. Можно 5 минут до молитвы украсть для учёбы. Можно 5 минут повторить пол страницы формулы. Кто же учили? Кто же учили вчера? И надо есть одно условие, надо повторить не глазами, не устами, а с головой. С головой. Сейчас вы молитесь. Очень хорошо. Для молиться нам надо думать о том, что говорит молитва. Получается молитва, времени мало, надо куда-то бежать. Правильно говорю, надо бежать, надо украсть время, вывод посмотреть еще раз, 3 минуты. Если вы едете на машину, можно еще иметь запись урока по той же гморе и послушать в дороге. Хотя, когда я помню, я был в Нью-Йорке, было 22 года назад, там наблюдал, мы стали в пробке в Манхэттене, это такое место называется, там такое большое место пробок в Манхэттене. Наблюдал за синим осидом сатанинский хасид, по-моему, намаз полина тремя вещами, пока он стоял в пробке. Кушал с кем-то по телефону и еще один раз за руль. Можно в это время слушать повторение, но не отвлекаясь от дороги, так как опасно для жизни. Надо быть осторожным. Приехал на работу, и уже должен медленно начать. Вы наемный рабочий, так нельзя воровать у хозяина. Если вы не работаете сдельно, и вы сами себе хозяин, надо еще 3 минуты повторить. Я пока вас украл, 1, 2, 10 минут. Ваш возраст не только 10 минут. Немного, 10 минут. Ход перерыв. Резерный перерыв. Час, например. Для нас всегда самая вкусная еда. Вы знаете, какая еда вкусная была? Которую ел одновременно, не отрывая глаза от этого. Вот такая вкусная еда.
Он не помнит, что делать.
Прекрасно, зачем помнить? Ну, то помнишь, то помнишь Талмуд. Что вы хотите, помнить, что мы ели? Вот спросит на высшем суде, а что вы, Александр, кушали в такой-то день? Если будет претензия, скажите, уже вам поличку, сказал, не помните. Встречайте своего друга, который учится. Можно сказать им, что мы сегодня учили. Они спрашивают, какие новости. То же самое в конце работы. Между ними, между Минхой, просто Минхой. Между Бааем, перед вами, просто Бааем. Это все я сейчас от вас краду. 30 минут, 40 минут. Кроме постоянного времени учёбы. Но что я делаю реально? Я вам показываю, как надо сделать, чтобы весь день был окружён учёбой. Чтобы не было отрыва. Это очень важная вещь будет сейчас. Вам стоило приехать из Америки, Рабьяков, слышите меня? Вы сейчас это услышите. И что последнее условие, что вы это исполните потом. Не будете исполнять, то не знаю, что уже не могу решать. Стоило.
Сколько раз мы повторим всего?
Дело не важно, я сейчас говорю не то, не я, а повторение сколько раз. Идея еще совершенно другая. Чтобы голова не отрывалась от учебы в течение всего дня. Тогда я уверяю вас, я вас прошу, а что вы сегодня учили, и скажете, вы не помните. Это в двух словах. Это то, что, знаете, я сейчас не говорю, как надо учиться, надо то, я говорю, то, что надо полностью записывать, то, что называется хакика. Чеканка, вырезать ее в себе. Хочу тут коснуться еще одной темы. Тоже очень принципиальная тема. Мы все знаем, что Тору пишут то, что называется гвин. Русское слово пергамента, но все точно здесь. Гвин – это целая кожа кошерного животного. Обрабатывается, понятно. Называется гвин. На этом пишут письменный Тор. Вот где записывается устный Тор. Об этом пишет великий автор книги Бейт Алель, в предисловии устного Тора. Очеканивается мозгу мобилизатора. Я вам позволю вам сделать следующее замечание. В мозгу не чекается ничего, о чем не думают. Если будет что-то читать, не думая, там это не будет зачекание. Есть люди, которые уникальные способности запоминаются с первого чтения. Я вам скажу, я знаю, есть много систем, которые так работают. Почему-то один раз все запоминают. Ну, допустим, компьютер. Вот это он не становится для Сурток. Ты становится полный идиот. Надо научить себя думать о том, что ты учишь. Думать об этом. Ну, если в Талмуде приводится какой-то вопрос. В нем сказываются 2-3 мнения. И вот, осознавая, что наши все души, они из очень высокого места, осознавая наши малые знания и незначительность, мы все-таки стараемся думать о том, что они сказали, и думать, что я могу по поводу своего мог бы сказать. понимаю, что, конечно, их мнение важнейшее и решающее. Но стараться думать и пытаться понять их аргументы, что они сказали. Я вам скажу из своего опыта. Это было очень принципиально. Я сегодня реально очень перегружен. Много очень важностей, важных контактов. И побили, я думаю, сейчас много уроков на очень разные темы. Редакторская работа, Василий Цуриха тоже. Нам надо было приехать. Я стараюсь думать о том, что на эти уроки, когда я иду, когда я кушаю, не надо думать так глубоко, но хотя бы вспомнить такую же темочку, немножко подумать. Я объясню, есть такое понятие на святом языке «атмада». Что такое «атмада»? Это постоянство учёба. Есть два вида понятия «атмада». Есть «атмада», под которым подходит молодому юноше, он не приносит, учит Талмуд. Есть такое понятие, по-моему, Рамбам написано «атмада такая», постоянство чтения. У нас не всегда есть часто такая возможность. Но есть вещь гораздо более важная. Это «атмада ахашива», постоянство думания. Постоянство думания. Опять же, есть ситуация, когда мы не имеем права думать о Талмуде, сейчас, допустим, врач, хирург делает операцию, пусть он думает о том, как он оперирует, а не думает о том, что учился ему в Талмуде. Или, допустим, есть люди, которые начнут думать о том, что учат, они могут поехать немножко не туда. Так, пусть время, мой совет, чтобы я вообще не ездил на машинах. Я просто, я себя боюсь, я не делаю права, они не нужны, но... Я могу отвлечься, и известная история про Рабшаха. Не знаю, правда или нет, но она, даже если не правда, но она много о чем говорит. Мне кажется, у нас такие истории рассказываются. Как-то Рабшах помогал своей жене, он купил два арбуза. И шел домой с арбузом. Приходит домой, все так. Арбуза нет. Почему? Ну, думал об учебе. Арбуз. Его ушли. Понимаете, я говорю, что совершенно серьезно. Да, человек, который погружается в учебу, его машина может никуда приехать. Это пусть он сделает на свое большое усилие, когда он будет в машину, он не думал об учебе. Думал, что это простом, который не захватывает другого. То же самое врачи, которые у них ответственные. Каждый из нас места своей ответственности, где он будет думать об учебе. Эти были великие люди, которые делали параллельно много вещей. Когда прав Котлер. Ну, это я и говорю о людях простых. Не барабан. Но когда мы делаем вещи, которые не требуют большого голода, надо приучиться думать о том, что мы учим. Думать, заново повторить то, что учим. Еще раз подумать. Еще раз повторить, еще раз подумать. Это вещь принципиально важна. То, что он привел историю Хайма Уизера, то, что я сказал, как мы учили меня. Будем окружить себя учебой, не изменяя практически распорядка дня. Не изменяя. И с этого ушло. Чтобы в голове, голова думала о том, что человек учится, в другие времена. Это то, что касается учебы. Есть у меня еще одна тема в рамках нашего урока. Мы приближаемся к Йом-Кипуру. И сказано в этом последнем мишне Масехет Таанит, не было таких хороших дней в нашем народе, таких праздников, как 15 Ава, что мы сегодня не знаем суть этого праздника. Это не наша тема сегодня. И Йом-Кипур. Йом-Кипур, говорит Гмара, понятно, почему такой радостный день, что радостный день, что есть радостный день. Больше, чем Пурим, больше, чем Пейсах, больше, чем другие праздники. Большой праздник, Йом-Кипур. Но приводит две причины. Потому что это день, когда прощение и искупление грехов. И кроме того, это день, когда нам будет заново на низкой жаре завет. Если бы подумать немножко, надо спросить, эти вещи связаны с друг с другом или нет. Ну, просто поставить вопрос. Кстати говоря, если уже говорили о том, как надо учиться, очень важно уметь задавать вопросы. Не быть очень упрямым. Надо быть упрямым, если есть возможность этот вопрос ответить. Но иногда важно просто поставить вопрос, чтобы где-то осел в голове этот вопрос. Со временем все пойдет ответ. Будет проверен. Нет необходимости немедленно все вопросы разрешить. Очень что-то на этот вопрос. У меня многие вопросы возникали, они проходили много-много лет, пока они приходили ответы на вопрос. Это нормально. Нормально. Вернем сейчас к нашему вопросу о связи между Днем Прощения и Скрижалем Завета. Как известно, первые скрижали завета были разбиты 17 октября из-за греха Золотого Тельца. Почему мы, как-то меня спросил один участник семинара, чем это слово, какое право имел Моше Рабейну разбить скрижали, это божественные данные скрижали. Я вам скажу, вот что я. Моше Рабейну Тора, и он был неразделим. И Тора, которая в нем была, она сказала ему разбить скрижали. Это не Моше Рабейну просто так, это Тора Моше Рабейну. Тора Моше Рабейну. Почему Моше Рабейну все-таки разбил скрижали? Говорится, Талмуде следующие вещи. Есть у нас закон пасхальной жертвы. Кол бен нехер ло йохал. Каждый буквально сын чуждый не будет его есть. Что такое бен нехер, чуждый сын? Это еврей, которого его поступки, он стал для Всевышнего чуждым сыном. Чуждым сыном. Не бывает Моше Рабейну, что если даже доказательство, как Арбан Пейсах, пасхальная жертва, она не подходит тому, что стал чуждым сыном для Всевышнего, тем более, скрижали завета, вся Тора не подходит евреям, которые служили Золотому Тельцу. Это не подходит. Не подходит. Дайте вещь немножко пойму. Может Тора погибнуть человека, который Торе не подходит. Он отступник. Вот тогда Моше Рабейну принял решение, чтобы невозможно, чтобы Тора погибла. То есть на вот погибнуть, это еще хуже. То есть ситуация, когда с одной стороны вы негодяй, а с другой стороны знает он. как сказали, были разбиты. Наш народ делал чего? Долго, 17-го Тамуза, до 10-го Кишты, до Антипора. Когда наш народ делал чего? Он достоился заново, как сказали. Тогда Тора, когда человек делает чего, ему подобает Тора на хамбине. То есть, если мы хотим удостоиться Торы, нам надо себя исправлять. Надо исправлять себя, еще если у нас еще у нас есть некоторые, скажем так, темные пятна, какие-то остатки недостертой бумаги, как мы говорили сегодня. Без того, сама Тора с изучением очень помогает стирать, очищать эту бумагу. То есть огонь Тора зажигает много-много старой грязи. Так, все вы знаете хотя бы немножко правила кашерования посуды. Посуда, которая только касалась не по таким состояниям, еще раз запрещенным, потом хорошо она отмывается. Если мне кипело, грелось, запрещено пожигание. В самом строгом варианте, это когда доводит металл до красного колена. Называется либунка, что тяжелое пожигание. В чем достоинство, то, что называется любовь? И, то есть, гаширование кипятком как бы впитывает, как бы извлекает, высасывает из сосуда следы того запрета, кто в них питалось. Когда есть понятие любовь, то все выжигается. То есть, когда мы говорим о гаширном посуду, в воде, надо посмотреть, чтобы не было там абсолютно чистое, не было ржавчины, иначе это помешает. Потому что нужно, чтобы вышло из сосуда, но не выдержит эти где-то ржавчины. А когда мы говорим о прожигании, никакая ржавчина не мешает. Все уже выжигается под корень. У нас есть... Кроме чувы, наша сила выжечь, знаете, извлечь из нас, выжечь из нас много всяких, вы сами знаете, не хуже меня, что должно быть, надо себя выжечь. Как мы можем это сделать? Есть чува. Если чувак причем, значит, весь кипит в желании исправиться, значит, весь горит от стыда перед Всевышним. Этот чувак, когда человек горит от стыда перед Всевышним, этот чувак самой кипит. Он читает с бедой, вникает, что это его грехи, как это отвратительно, как это мерзко. Он плачет от стыда, это великий бедой, великая исправа. Но то, что касается сейчас не по самоисповеди, а огонь Торы, который погружаем в себя, когда мы учимся с огнем, выжигает из нас много-много грязи. Более того, совсем не понимаешь. Собственных учителей, истинная учеба, серьезная, глубокая, с огнем, она излечивает человека от проблем неясности веры. Есть возможные сомнения, так или не так. В чем причина сомнения? Мы потому что такой интеллектуал, и все у нас какие-то проблемы философские. У него остались следы зла, которые тянут его к себе. это побуждает какие-то вопросы, какие-то сомнения. Лучший способ взять, допустим, паяльную машину, все это хорошо прокалить от этих остатков. Как это делается? Серьезно, ничего. Но это сейчас не моя тема. Наша тема для того, чтобы сделать то частью самих себя, и хотим, чтобы мы были достойным сосудом для этого получить. Надо нам все, для этого требуется очищение, искупление грехов. И это то, как мы получили то заново в Йом-Кипур. То, что мы не могли получить, то, когда спустился Моше Рабейну 17-го Тамуза, спустился первых 40 дней на горе Синай, из-за греха, который был, не были пригодны получить то. Так после всех этапов Тшувы, когда была пустыня, когда Моше Рабейну еще дважды поднимался Всевышним, в итоге поверено свыше, были за скрижали завета, потом написать заново 10 речений, то заново наш народ получил Тору уже, когда он был в состоянии искупления. Чувы, прощения и искупления. Тогда я объясню вам. Я как-то рассказывал, один из моих старых знакомых, человек, который тоже сделал чугу, крестьянин, отошел в разные мерзости, сделал чугу, чтобы учиться. Он сказал мне, что он жаловался, но мне смущение, что не может сотрудничать в чугу. И ответил ему, слушай, сколько тебе еще накопилось грязи? Что ты удивляешься, что не может сотрудничать в чугу? Даже более того, мы сегодня не понимаем и поэтому не умеем ценить великое благо Творца к нам, что для этого можно учиться, несмотря на всю впитывание у нас грязь. Это величайшее благо Творца, но однако это благо, это благо, что смысл, чтобы все-таки работать над собой, а не просто Мы подумали, наверное, с вами учиться, даже если мы себя не справили, и дальше так можно себя не справлять, лишь бы с этим с кого-то помогли. Это Всевышний дел благо, как вы знаете, есть в больницах понятие emergency. Русское это еще реанимацион. Это человек пищу с возможными препаратами, которые заставляют сердце работать, когда оно не работает. Но никто не представляет себе, что нам так надо постоянно жить. Но Всевышний нам возможность понять и полюбить и учение Торы, когда мы в состоянии реанимации. Поэтому тут не проверяют, пригодно или не пригодно. Нам дают почувствовать вкус Торы, чтобы просто почувствовали его сладость и пробудились к чуду. Но надо эту вещь хорошо понимать. Это состояние не должно быть постоянным. Нужно себя исправлять и быть достойным получения Торы. То есть, когда мы это делаем достойным получения Торы, которое в нас впитывается, не от того, что нас от Торы разделяет, мы сейчас опять возвращаемся к нашей теме, то, что называется хакика буквально, вырезание скрижали наших сердцев. Есть еще одна очень принципиальная тема. Это изучение Торы ради ее исполнения. Тора нам дана была изначально как наставление к жизни, не просто какая-то теория.
Исполнение важнее, чем знание, да?
Да. То есть, Тора нам дана, чтобы ее исполнили. Когда мы ее исполняем, то значит, это более важно, чем исполнение. Но необходимо исполнение. Просто объясню. Мы сейчас говорим о том, что Тора должна стать частью наших сердец. Когда мы что-то изучаем, мы ставим эту птичку, это очень красиво, но это не для нас. Это не для нас. Тем самым мы отделяем себя от Торы. А человек отделяет себя от Торы. Он не может его воспринять. Наш путь, который идти к Йом-Кипуру с чувой, с принятием на себя времени изучения Торы и времени исполнения. Спасибо за внимание.